Наша программа продолжается. С праздником, с Днем Защитника Отечества. У нас в студии политик, писатель, журналист Николай Стариков. Здравствуйте, с праздником.
С праздником, добрый день.
Знаете, буквально сейчас встал из-за стола, смотрел ваше интервью «Комсомольской правды». Поныне наши два союзника, армия и флот.
Ну, конечно. Каждую среду в 19 часов на «Комсомольской правде» выходит, ну, это не совсем интервью, скорее авторская программа, в которой я полемизирую с одним из журналистов, Владимиром Варсобиным. И в программе, которую вы смотрели, мы обсуждали послание президента и как-то вот свернули на тему союзников, без которых сложно существовать. И мой оппонент сказал, что вот, знаете, вот союзники когда-то выиграли, помогли выиграть России войну с Наполеоном. И тут же мы вспомнили, что, в общем-то, в сложный период 1812 года никакие союзники нам никак не помогали. Более того, в 1812 году Великобритания, которая единственная в тот момент, ну, хоть как-то была нашим...
Вашингтон сожгли!
Правильно, сожгли Вашингтон. То есть вместо того, чтобы помогать нам разбираться с Наполеоном, который тогда объединил весь Евросоюз и всевозможных итальянцев, немцев, испанцев, швейцарцев, там бог знает кого, всех загнал в свою великую армию и отправил с нами воевать. Ну, как Гитлер чуть позже, ну и как сегодня пытается сделать НАТО. И вместо этого англичане попытались вернуть себе утраченные североамериканские колонии и сожгли Вашингтон. Вот Белый дом, потому что они его покрасили после пожара, после копоти. Вот эти вещи, мне кажется, мы должны помнить, потому что действительно армия и флот – это те два союзника, единственные, которые есть у нас. Ну, добавил бы единственное, если можно уважаемого Александра Третьего поправить – у России только три союзника. Армия, флот и специальные службы.
Ага. Ну, для начала Александр Третий ни с кем не воевал никогда. Потому что были хороших два союзника таких серьезных. И вот из вашего интервью я понял, что у нас союзников среди государств нет. Есть только соседи?
Ну, есть соратники. То есть те, кто с нами идет. Вопрос только... Какой промежуток пути они идут с нами? Ну, например, как Китай. У нас сейчас совпадают интересы. В некотором смысле общий враг нас объединил. Ну и, наверное, стремление к независимости, к созданию своего центра силы. В целом Россия и Китай могут мирно сосуществовать, дружить, торговать, дополнять друг друга. И прекрасно. Но у нас нет и, наверное, вряд ли в ближайшее время появится военный союз Россия-Китай. Когда Россия должна была бы воевать за Китай, а Китай должен был бы воевать за Россию. Но давайте просто трезво смотреть на это и потихонечку, так сказать, знаете, как лягушка, которая лапками взбивала и сделала то, что ей необходимо, ОДКБ усиливать, укреплять, чтобы это был настоящий военный блок. Пример, ну да, вот пример Варшавский договор или НАТО, в котором существует статья, которая обязывает воевать одних союзников за других в случае нападения на них. Вот я думаю, что такой военный блок для России был бы, ну, наверное, не лишним. Но надежда, конечно, у нас сейчас на нашу армию, наш флот и наши специальные службы. При этом Белоруссию, ну, при всем уважении, я, например, не могу назвать союзником России, потому что это часть нас. Это мы же. У нас даже одно союзное государство. Но раз у нас союзное государство, ну, у нас, наверное, должна быть одна оборонительная система. В перспективе, наверное, одна армия, одна финансовая система. Ну,
зачем? Так должно быть.
Ну, конечно. Зачем одному народу несколько государств? Это очень непозволительная роскошь. Это, по сути, феодальная раздробленность. И вот посмотрите, в Беларуси, в России это понимают. Поэтому процесс сближения идет. Но развалить страну можно за несколько часов, подписав какие-то документы в Беловежье, кстати, сомнительного юридического характера. А вот собирание земель-то, оно идет медленно. И, как мы видим на примере украинского государства, враги сразу мертво вцепляются в часть нашего народа и стараются его столкнуть с другими частями.
Ну, тут я хотел бы продолжить, что мы и наша земля, ну, по крайней мере, до Волыни, это точно. Ну, я беру 14-й год. 1914 год. Волынь – это наша земля. Я так считаю.
Да мне кажется, что вся наша земля. Просто с того времени...
Граница России нигде не заканчивается.
Владимир Владимирович четко расставил точки над «и». Потому что здесь мы можем смотреть, какие границы были более логичны и правильны. В конце 19 века русские люди, которые жили на территории Австро-Венгрии, считали себя русскими. Да? Русины, это одна из частей, говорили на немножечко другом языке, но чувствовали связь с русской культурой, с русским народом. И, конечно, это было страшно для врагов России. Поэтому части нашего народа запустили отдельный проект, как будто они отдельный народ, ничем не связанный. Вот украинство тогда и началось.
А вот эти мифы, они когда появились, да? Вот смотрите, тот же самый молодой человек, ну не молодой человек, журналист «Комсомольской правды», да, он говорил такие вещи, которые кажутся приемлемыми для определенного круга. Или вот другой пример. Нам все говорят о том, что пророк украинского государства – Тарас Григорьевич Шевченко. А я думаю, как же пророк украинского государства жил в Петербурге у княжны Варвары Репниной, издавал «Кобзарь» на русском языке, а потом малышка его переводил на украинский.
Ну, потому что это был русский писатель малороссийского происхождения. Он знал мову, знал русский язык, писал на том, на чем ему удобнее. Прозу по-русски,
стихи. А мифы когда начали появляться? И зачем?
А мифы политическое. Это политическое мифотворчество. Вот говорить, что Украина – это не Россия, это все равно, что сказать, Бавария – это не Германия. Угу. Оснований, наверное, столько же. Но вот если мы вернемся в век Наполеона, Бавария – это отдельное государство, которое союзник Наполеона в войне, например, против Пруссии. То есть, ну, прародительницы Германии в некотором смысле. Вот, пожалуйста, та же самая ситуация, только на несколько веков назад и на примере немецкого народа. Сейчас выйдите где-нибудь в Берлине и скажите, Бавария – это не Германия. Ну, некоторые немцы согласятся, скажут, ну, Бавария – это особая Германия. Вот и баварцы эту свою особливость хранят, подчеркивают в одеждах, в каких-то костюмах, в праздниках. Там такая специфическая Германия. Но это Германия. Никто не скажет, что немцы – это исторический враг баварцев. Да нет, конечно. Глупость какая. Еще берем другой период. Пожалуйста, середина 20 века. Есть ГДР, есть ФРГ. Смотрят друг на друга через прицел танковых и других орудий, не признавали друг друга до 1974 года. То есть вот граница есть, но ФРГ не признает существование ГДР, ГДР не признает существование ФРГ.
И два государства члена ООН.
И два государства члена ООН. Но сначала туда ФРГ просунули, угу. И потом уже с большими усилиями Германская Демократическая Республика вошла. Ну, вопрос решился в 90-м году. Выяснилось, что народ один. Кто скажет, что нет? Особенности есть? Есть. Ментальность людей пожившего...
Поныне.
Есть. Но народ-то один. Мы же не спорим, что отличается ли, не знаю, там, чукча от жителя Калининградской области. Ну, конечно, отличается. Ну, естественно, отличается. И внешне, и привычками. И так. Но народ-то один. Так и в Германии так, и во Франции так. И когда-то у них тоже была своя какая-нибудь там, не знаю, Лотарингия, а до этого Бургундия. Но народ-то один. Поэтому это все политические спекуляции. Разделить народ и объяснить отделенной от большей части, меньшей части, что большая часть – это ваш вековой враг, а вы какие-то вот другие, абсолютно иные. И все же смотрится с политической точки зрения. Вот смотрите, берем, например, американское восстание, которое переросло в войну за независимость. С точки зрения британской короны – это мятеж, мятежники. Но эти мятежники выиграли войну с британской короной, создали государство Соединенные Штаты Америки, и когда через несколько десятилетий часть уже их государства, североамериканских штатов, сказала, что мы от вас отделяемся и создаем отдельное государство, конфедерацию штатов. Ведь там же не просто 10 человек собралось, 5 штатов создали отдельное государство. Произошла гражданская война в Соединенных Штатах Америки. И с точки зрения Вашингтона, те, кто отделялся, были мятежники, сепаратисты. Но выиграл, как бы сейчас сказали, федеральный центр. И поэтому американцы сделали через несколько десятилетий то, чего они сделали сами до этого, давая совершенно иные оценки. Поэтому всегда во все примешивается политика. Когда сегодняшние США нам что-то говорят о том, что нельзя части государства отделиться от государства, хочется сказать, ребята, а вы-то сами откуда взялись? Вас Господь Бог, что ли, создал?
Они пусть вспомнят, кто их признал первым, да, Екатерина Матушка. А второе, вот когда мы заговорили о Пруссии, да, а когда Калининград, то есть Кёнигсберг, впервые стал русским, и какие письма писал доцент Иммануил Кант, величайший из жен Елизавете Петровне. Ну, надо что-то.
Вот это хорошо, что вы вспомнили. Это, кстати, это прекрасный пример, который показывает лживость современной украинской пропаганды. Что они говорят? Человек жил на территории, которая сегодня является, ну, или до сих пор являлась Украиной. Ну, например, не знаю, там, Королёв. Или там Булгаков, которого они, кстати, не любят.
Запретили?
Ну, да. Ну, вот кто-то жил на территории, которая сегодня пока относится к украинскому государству. Значит, он украинец. Ну, по этому принципу Иммануил Кант жил на той
в
территории.
В Российской империи он жил.
Да, недолго, кстати, пожил, но все равно было дело. Сегодня Калининградская область – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Да. Значит, следуя логике украинской пропаганды, кто Иммануил Кант? Немец? Нет. Русский. Природный русак. Ну, он же...
Да, да, да.
Но мы же так не говорим. Для нас Иммануил Кант немец? Немец. С этим никто не спорит. Потому что мы не переписываем историю. Для нас он часть нашей истории. Но мы с уважением говорим, это немец. Это малороссиец. Там, это... А они хотят стереть это все в какой-то порошок и из него выпечь какие-то вот такие исторические котлетки малосъедобные. В мозг людям залезть. А мы не фальсифицируем историю. И в этом большая разница. Не переписываем ее.
Личный вопрос. Не осилил, клянусь, вторую часть «Сталин после войны». Еще не осилил.
Вот это хорошее уточнение.
Еще не осилил. Да, и тем не менее, Красная армия, Иосиф Виссарионович Сталин. Спорный вопрос.
А по-моему, так бесспорный. Ну вот мы с вами в Луганске находимся. Можно взять книгу Клима Ефремовича Ворошилова, которая называется «Сталин и Красная армия». Там все убедительно написано.
Я к этому и подвожу.
Как Сталин создал Красную армию. Создал. И Ворошилов не то что был с этим согласен, он книгу написал на эту тему. Ну, я бы даже сказал не книгу, наверное, брошюру. Ее легко найти в интернете, почитайте. Там написано, почему можно и нужно так утверждать. В этом ничего такого нет. Были ли военные поражения? Ну, конечно, были. Но это не были военные поражения исключительно Сталина, хотя он, конечно же, ну, в этом безусловно виноват, как верховный главнокомандующий. Но он эту вину осознавал, что только стоит его тост за русский народ, где он прямо говорит, что вообще-то за те поражения, которые случились, нас могли бы прогнать русский народ. Но он нас простил. Нас, это он имеет в виду руководство Советского Союза, в первую очередь себя.
Ну, вот, кстати, тост за великий русский народ, мы его тоже не знаем. Ну, не мы, а большинство людей. И говорят, ах, Сталин людей винтиками называл, да? А было сказано как? Я пью за тех людей, за те винтики, которые сковывали могучий механизм победы.
Ну, всегда можно выдернуть какую-то фразу или слово из контекста.
Зачем?
Информационная война, попытки очернения. Сейчас то же самое.
Так мы же сами эту информационную войну тогда и начинали. Против себя же.
Да, но тут надо уточнить, кто мы. Те люди, которые считали, что Советский Союз надо разрушить, и потом продолжили разрушение всего советского уже внутри Российской Федерации, не понимая или не желая понимать, или наоборот, все прекрасно понимая. Ну, грубо говоря, если вы либерала Сванидзе, либерала главу там или...
Доброго здоровья ему сейчас. Он вот
да, так. Ну, каких-то либералов с эхо Москвы, ныне, слава богу, не работающих, отправляете на Украину за деньги российского государства читать исторические лекции. Они и читают про то, что кровавый сталинский режим якобы морил украинцев голодом. Только дальше ставится знак равенства. Власть, Россия, все негативное достается, повторяется, тиражируется, а все позитивное нет. Вот, вот это и есть информационная война. К сожалению, она велась во многом не то, что внутри России. Она из России велась на деньги российского государства, и удары наносились по другим бывшим республикам Советского Союза. Сейчас этого, слава богу, нет. Но это продолжалось достаточно длительный промежуток. И
мне всегда мучил вопрос, а кто тогда голод в Закарпатье учинил в 1933-м? Ну, не Сталин же. Или это навсегда наша территория?
А это другой голод. Про него не надо говорить, потому что сложно обвинить в нем Россию. Поэтому лучше этот голод так вот под стол замести.
Угу.
Да?
Я все-таки хотел бы, чтобы у нас было как можно меньше белых пятен, персональных белых пятен. Потому что Сталина очернили, пытались очернить, начиная с Никиты Сергеевича.
Потом... Да, с Адольфа Алойзовича.
А, Адольф Алойзович, да.
Тоже распускали всякие басни. Кстати, очень похожие на сегодняшнюю западную пропаганду, которая всегда говорит одно и то же. Мы воюем не с русским народом. Мы воюем с бандой засевших в Кремле. Трам-пам-пам-пам-пам. Красноармейцы, сдавайтесь. Вас ждет горячее питание и наше радушие. Немецкие концлагеря тому подтверждение. 2 миллиона умерших красноармейцев в плену. Вот цена западной пропаганды. Сейчас говорят то же самое. Мы не с русским народом воюем, а с руководством Российской Федерации.
А даже листовки показывали сейчас в интернете, показывают. Но я видел другую листовку. Под Сольцами тогда немцы разбрасывали. Когда еще командовал Ленинградским фронтом Климент Ефремович Ворошилов, такие же листовки, примерно такие же. Вот Париж, говорят, там люди живут припеваючи.
А что же в Ленинграде-то не жили припеваючи, я как ленинградец? А потому что в их планах не было входить в Ленинград.
Ну, листовки они такие...
Листовки разбрасывали, но по их планам надо было держать кольцо и никого оттуда не выпускать, чтобы там был голод, чтобы там люди умирали, но не для того, чтобы захватить город и, ну, не знаю, использовать его для каких-то своих военных целей. А чтобы там все умерли, дальше просто город уничтожить. На месте его Гитлер планировал делать озеро. Ну, таких планов, наверное, никого в истории не было, потому что города штурмовали, иногда в городах был голод, но чтобы сознательно выморить голодом все население просто для того, чтобы оно умерло, и потом город разрушить, я, честно говоря, не помню, наверное, вообще никогда в истории. Голод был всегда средством заставить город открыть ворота, чтобы его забрать себе.
Забрали?
Не забрали.
И не заберут.
И не заберут. Но планы-то такие есть. И сейчас разговоры о том, что мы боремся с властью, а не с народом, они призваны деморализовать, обмануть, потому что борются-то с народом.
Но среди наших журналистов, или не журналистов, или писак, да, находятся такие люди, которые говорят, что Ленинград надо было сдавать. А вот лично Жданову, ромовые бабы, слышали же, наверное, пекли где-то, когда весь Ленинград голодовал.
Это ложь. Это просто ложь. Для меня тема блокады, как для любого ленинградца, это очень, очень больная и очень личная тема. У меня родственники умерли. Например, годовалая дочь моей бабушки, это старшая сестра моей мамы, умерла. И это не единственная потеря.
Откуда они берутся, такие люди?
Ну, хорошо, хорошо бы сказать, что они плохие книги читали, но это неправда. Наверное, это свойство уже характера. Знаете, есть люди хорошие, есть люди плохие. И это не всегда пересекается с уровнем образованности. Есть прекрасные, замечательные люди, которые, ну, в силу разных обстоятельств мало что знают и не получили должного образования. И есть исключительно образованные люди. Ну, те же вот гитлеровские генералы, которые... Вот эти планы уморить голодом Ленинград, они же составляли, в академиях учились. Но нигде у них ничего не ёкало. Ну да, они считали, что это правильно. И сейчас такие же планы. Расчленить, разделить, опять вывести богатство и ликвидировать все русское. Но все же понятно. Вот Украина – это западный проект. Сейчас даже никто этого не скрывает уже. Не скрывает. Он оплачивается исключительно Западом. Экономика Украины обнулилась по разным причинам. Поэтому для того, чтобы армия воевала солдаты сидели в окопах, учителя преподавали, чиновники сидели на своих местах, им надо давать зарплату. Откуда зарплату? Ежемесячные транши от ЕС и от штатов. Что-то в кредит, что-то, так сказать, в качестве подарка. Какая главная идея Украины? Уничтожить Россию и все русское. Ну, сложите первое со вторым, все понятно будет.
Ну, это ж не сегодняшний проект, да? А о нем еще, кстати, об ОНР, еще тот же самый Иосиф Виссарионович писал.
Да, но это был проект сначала...
То немецкий был проект.
Ну, австрийский, потом он стал польским. Отколоть часть и столкнуть русских друг с другом.
Русских против русских.
Русских против русских. Но парадокс заключается в том, что как только человек от своей русскости, корней, истории отказывается, он превращается в зверя. Потому что первое зверство того, что потом, ну, по сути, мы называем бандеровцами, а ведь зверства-то появились еще пока Бандера ничего не возглавлял и ничего не создал. Талергов, Терезинштадт, концлагеря, Первая мировая война. И те, кто называли себя украинцами тогда, убивали тех, кто отказывался называть себя украинцами, называли себя русинами или русскими. Это Первая мировая война. Вешали, расстреливали. Почему? Откуда это взялось? А вот так получается. Отказываешься от истории, от родителей, от всего, и превращаешься в зверя. Вот отсюда корни вот этого звериного украинского национализма. Мы любим украинскую кухню, ну, то, что называется, хотя она во многом с русской совпадает. Да? Песни на мове пели и в Советском Союзе, и сейчас с удовольствием их споем. Вышиванка, да у кого к ней какие претензии-то? Да ради бога.
Вообще никаких.
Носите хоть с утра до вечера, ради бога. А вот украинский национализм, как животная ненависть ко всему русскому, как кровавый инструмент уничтожения людей, ну, он должен быть уничтожен. Вот так и никак иначе.
Мы от всей души благодарны вам лично за то, что когда нас не признавали, когда нас вообще не было для мирового сообщества, и в России к нам как-то относились... Вам не нужны были признания. Вы основали, помогали, приезжали, говорили о нас. И вот сейчас, как ленинградцу, да, хочется вспомнить слова «ленинградская застольная». Редко, друзья, нам встречаться приходится. Ну уж когда довелось. И вот те слова, которые редко сейчас произносят. Выпьем за Родину.
Выпьем за Сталина.
Выпьем и снова нальем. Спасибо вам. С праздником.
Спасибо. И вас с праздником.
Не переключайтесь. Впереди много интересного.